Великая чистка завершилась. Вину свалили на Ежова. Самого Ежова ликвидировали. Чистку назвали ежовщиной. Молотов чист, Сталин тем более. Три страшных этапа прошли. Результат. Страна подчинена Сталину. Армия, НКВД, писатели и историки, крестьяне и музыканты, генералы и геологи, дипломаты и... Все под контролем. Сельское хозяйство в руках партии. Бери из деревень хоть все и по любой назначаемой Кремлем цене, а можно и бесплатно. Промышленность дает продукцию, армия покорна, аппарат НКВД вычищен и готов к новым подвигам. Что дальше? Третий этап «Великая чистка» завершился в конце 1938 года. Страна готовится к новому этапу. Что теперь замышляет Сталин? Куда направит он усилия страны? Определить главное направление легко. Просто посмотреть, какую сферу деятельности Сталин теперь доверит Молотову. В мае 1939 года Сталин назначает Вячеслава Молотова народным комиссаром иностранных дел с сохранением должности главы правительства. Казалось бы, после Великой Чистки на втором месте должен стоять главный идеолог или главный инквизитор, главный планировщик на худой конец. Но нет, на втором месте нарком иностранных дел. Этому факту может быть только одно объяснение. В ходе коллективизации, индустриализации и Великой Чистки коммунисты обеспечили равенство и братство в своей стране, и теперь их взор обращен на соседей. Соседям тоже надо обеспечить счастливую жизнь. В этом суть нового этапа, в этом смысл нового назначения Молотова. Мне могут возразить, если Сталин готовил великую освободительную войну, почему заставил Молотова заниматься внешней политикой? Логично было бы поставить Молотова во главе армии или военной промышленности. Возражения не принимаю. Сталин со своей точки зрения действовал правильно. Война лишь один из инструментов внешней политики. Войны выигрываются прежде всего благодаря политике. Надо найти хороших, надежных, богатых, мощных и щедрых союзников. Надо поставить союзников в такое положение, чтобы они помогли в любой ситуации, независимо от того, подписаны с ними договоры или нет. Надо так представить себя, чтобы все верили. Советский Союз всех боится. Советский Союз — невинная жертва. Советский Союз хочет мира, и только мира. А если Советский Союз захватывает чужие территории, если советские чекисты стреляют людей тысячами, то это только ради прогресса. Дипломатия должна так поработать, чтобы Сталин подписал договор с Гитлером. Но чтобы все при этом считали Гитлера агрессором, и захватчиком, а Сталина жертвой. Чтобы все думали, будто Сталин идет на такой шаг вынужденно, другого выхода у него нет. Если дипломаты выиграют, то генералам останется только довершить. Но если дипломаты проиграют, если мир будет видеть в нашей стране только агрессора, который стремится к покорению соседей, то нашим генералам придется туго. Молотов казался великим дипломатом. Поставленную задачу выполнил. На политическом фронте победил. Без победы на политическом фронте победа в бою или невозможна, или бесполезна. Гитлер проиграл в сфере большой политики еще до того, как заговорили пушки. Ему надо было не скрывать концлагеря, а показать их всему миру, объявив, что они созданы ради прогресса. Ему надо было, как и Сталину, захватывать соседние земли, но представлять это как жестокую необходимость мы не хотели, но вынуждены. Ему надо было, как и Сталину, искать союзников за океаном, богатых, сильных и щедрых. А еще надо было, как Сталин, играть комедию. Мол, сам Гитлер человек хороший и добрый. И если бы все от него зависело, жаль, что рядом с ним такой несговорчивый злой Риббентроп. В сфере большой политики Гитлеру и Риббентропу следовало учиться у Сталина и Молотова. Когда говорят о назначении Вячеслава Молотова наркомом иностранных дел, обязательно вспоминают его предшественника Максима Максимовича Литвинова. Сначала допрос ведет младший следователь, который без лишних слов порит подследственного плетью, пока кожа клочьями не слезет. Выбивает зубы, резиновой палкой отбивает печень, почки. Младший следователь завершает трудовой день и уходит. А допрос продолжает старший следователь. Он добр, участлив и даже ласков. Он с удивлением узнает, что в этих стенах, в его отсутствии, кто-то нарушал социалистическую законность. Старший следователь возмущен и обещает разобраться. Подследственный, почувствовав доброту и участие, готов рассказать свои обиды. Но потом снова появляется младший следователь. В тандеме Сталин-Молотов Молотов играл роль младшего следователя, Сталин старшего. Посмотрим на сталинские речи в преддверии террора, в его разгар и после. Найдем ли свирепый рык? Найдем ли требования крови и скальпов? Да нет же, найдем нечто совсем другое. Говорят о репрессиях против оппозиции. Что касается репрессий, то я решительно против них. Это говорит Сталин 19 ноября 1924 года. Или вот еще. Вы хотите крови товарища Бухарина? Мы не дадим ее вам. Это тоже говорит товарищ Сталин на 14-м съезде партии. Какие-то злодеи хотят крови товарища Бухарина, а добрый Сталин спасает товарища Бухарина от кровожадных извергов. Ну, до чего же добр наш старший следователь? Не знаю, какие злодеи хотели бухаринской крови, но расстрелян он был по приказу доброго следователя Сталина. Распределение ролей между Сталиным и Молотовым сохранялось не только во внутренней, но и во внешней политике. Во время международных конференций Молотов требует, настаивает, напирает. Все требования от недоброго Молотова, все уступки от доброго Сталина. Это принимало за чистую монету. Западные дипломаты верили, что вся злость от Молотова. Если бы не этот ястреб, все было бы чудесно. И мало кто понимал. Умри, Молотов, внезапной смертью, к примеру, перед Ялтинской конференцией, Сталин горевал бы долго, а потом все равно назначил бы на его место нового младшего следователя. Перед войной Сталин провел страну через три испытания – коллективизацию, индустриализацию, великую чистку. Каждый раз роль Сталина была ролью верховного существа, которое с недосягаемых вершин взирает на происходящее, а Молотов – с 1930 года он еще и глава правительства, осуществлял повседневное непосредственное руководство. Сталин руководил всем, а Молотов руководил тем, что в данный момент являлось самым главным событием. Именно так на войне делят обязанности. Командир держит под контролем все свои войска, а его первый заместитель отвлекается от побочных дел и руководит той частью войск, которые выполняют самую важную задачу. План индустриализации принимался съездом партии по докладу Молотова. В случае провала Сталин за индустриализацию не отвечал. Коллективизацией непосредственно руководил Молотов. За все головокружения от успехов товарищ Сталин тоже ответственности не нес. Надо старшему следователю отдать должное. Младшего следователя он старался сильно грязью не мазать. Грязь брызгала на Молотова только в самом крайнем, неожиданном случае. При любой возможности ответственность возлагалась на низшие эшелоны власти. Так вина за перегибы в коллективизации легла на некоторых руководителей районного масштаба. Неоспорима роль Молотова в великой чистке. Ежов, даже чисто формально, был всего лишь одним из наркомов в правительстве Молотова. А если взглянуть на закулисную сторону чистки, то роль Молотова в ряде случаев вполне сравнима с ролью Сталина. Маршал Советского Союза Жуков так, например, пишет о Молотове. Это был человек сильный, принципиальный, далекий от каких-либо личных соображений, крайне упрямый, крайне жестокий, сознательно шедший за Сталином и поддерживавший его в самых жестоких действиях, в том числе и в 1937-1938 годах, исходя из своих собственных взглядов. Он убежденно шел за Сталином, в то время как Маленков и Каганович делали на этом карьеру. Про Литвинова принято говорить хорошо. Политику Литвинова вспоминают добрым словом. Вот, мол, был хороший человек Литвинов. Всей душой к Западу. Любил мир, хотел сближения, делал все возможное. А вот потом появился плохой Молотов и повел политику на сближение с Гитлером. Вот он-то, этот плохой Молотов, все и испортил. Со стороны, может, так и выглядело. Но если разобраться, то окажется, что политики Литвинова не существовало и не могло существовать. Литвинов – один из наркомов в правительстве Молотова. И проводил Литвинов не свою политику, а политику Молотова, точнее, политику Сталина. Литвинов выступал не от своего имени, а от имени советского правительства, главой которого был Молотов. Но на деле внешняя политика определялась не правительством, а решением Политбюро. Ведущими членами Политбюро были Сталин и все тот же Молотов. Литвинов ни членом, ни кандидатом в члены Политбюро не был. И вот потому к решению вопросов внешней политики допуска он не имел. Его роль — исполнять приказы Сталина и Молотова. Трудно согласиться и с тем, будто Молотов внезапно появился на международной арене вместо Литвинова. Нет, Молотов постоянно на сцене присутствовал, только из зала его было не видно. Он находился там, где в кукольном театре находится кукловод, который дергает за веревочки и произносит речи, воспринимаемые в зале как речи кукол. Молотов всегда стоял над Литвиновым как могущественный член Политбюро, как глава правительства над своим министром, как первый заместитель главного механика мясорубки. Если бы Литвинов осмелился хоть на шаг отступить от инструкции Сталина, Молотова, то оказался бы там, где оказались многие из его коллег-дипломатов. Сам Литвинов никогда не претендовал на самостоятельную политику и постоянно это подчеркивал. Одно из многих свидетельств. Майский в 1932 году отправляется с дипломатической миссией в Лондон. Максим Литвинов дает Ивану Майскому последние инструкции. «Вы понимаете, конечно, — пояснил Максим Максимович, — что это не мои личные директивы, а директивы более высоких органов. Майский. Кто помогал Гитлеру?» Страница 13. Так говорил Литвинов за несколько лет до Великой Чистки. А уж во время чистки Литвинов и подавно своевольничать не смел. Да и вообще он сохранил голову под сталинско-молотовским топором, потому что не только был покорен и предан, но и потому что имел достаточно хитрости эту покорность и преданность при всяком случае демонстрировать. Литвинов был выбран и выдвинут Молотовым не случайно. Когда Украина корчилась в судорогах голода, организованного Сталиным Молотовым, упитанная физиономия Литвинова была лучшим доказательством того, что не все в Советском Союзе голодают. Когда Сталин Молотов, ограбив страну, закупали в странах Запада военную технологию, надо было иметь соответствующие отношения и с Америкой, и с Британией, и с Францией. Литвинов эти отношения налаживал и поддерживать умел. Не потому с Западом отношения были чудесными, что Литвинову так хотелось, а потому что Сталину Молотову нужна была военная технология. С Гитлером, кстати, по этой же причине контакты не рвали. А потом наступило время помощь Запада повернуть против Запада. Литвинов был больше не нужен, и его выгнали. И вот тогда из-за кулис вышел плохой Молотов и объявил, что комедия окончена. Пора за комедию расплачиваться, а вместо комедии начинается трагедия. Но на этом история хорошего Литвинова не кончается. В 1941 году, после нападения Гитлера, снова потребовалась помощь Запада. Литвинова достали из-за печки и назначили заместителем Молотова. Задача – установить хорошие отношения с Британией и Соединенными Штатами, требовать от них помощи. Хороший Литвинов и с этой поставленной ему задачей справился. Глава пятая. Халхин-Гол – это пролог. Победивший в одной стране социализм отнюдь не исключает разом все войны. Наоборот, он их предполагает. Ленин. Военная программа пролетарской революции. 19 августа 1939 года Сталин принял решения, которые повернули мировую историю. Когда-то откроют архивы, и мы найдем много интересного, но главного не найдем, и вот почему. Сколько раз я вам говорил, делайте, что хотите, но не оставляйте документов, не оставляйте следов. Это слова самого Сталина. Он произнес их публично с трибуны 16-го съезда партии. В этом месте стенограмма фиксирует гомерический хохот всего зала. Делегаты съезда весело смеялись. Товарищ Сталин изволил шутить. Понятно, Сталин говорил не о себе, а о своих противниках, которые якобы руководствуются принципом не оставлять документов и следов. Но съезд зря смеялся. Сталин всегда приписывал противникам свои собственные намерения, принципы и методы. Своих противников Сталин чуть позже перестреляет. И почти всех делегатов 16-го съезда перестреляет. А документы о его личном участии останутся в минимальном количестве и в очень секретных архивах. Ни один диктатор не может сравниться со Сталиным в умении заметать следы личного участия в преступлениях. Как это делалось, рассказывает Анастас Микоян, который побил все рекорды выживания. Он состоял в ЦК с 1923 по 1976 год, то есть 53 года. Из них 40 лет являлся кандидатом или членом Политбюро. Вот как он описывает совещание у Сталина. Чаще всего нас было 5 человек. Собирались мы поздно вечером или ночью, и редко во второй половине дня. Как правило, без предварительной рассылки повестки, протоколирования или каких-либо записей по ходу таких заседаний не велось. ВИЖ, 1976 год, номер 6, страница 68. Референт Сталина, генерал-полковник авиации Яковлев. На совещаниях у Сталина в узком кругу не было стенографисток, секретарей, не велось каких-либо протокольных записей. «Цель жизни», страница 498. Маршал Советского Союза Устинов во время войны был наркомом вооружения. На заседаниях и совещаниях, которые проводил Сталин, обсуждение вопросов и принятие по ним решений осуществлялось нередко без протокольных записей, а часто и без соответствующего оформления решений. Во имя Победы, страница 91. Другими словами, решения принимались, но на бумаге не фиксировались, как в мафии. Маршал Советского Союза Жуков во время войны был заместителем верховного главнокомандующего, то есть Сталина. Многие политические, военные, общегосударственные вопросы обсуждались и решались не только на официальных заседаниях Политбюро ЦК и в секретариате ЦК, но и вечером за обедом на квартире или на даче Сталина, где обычно присутствовали наиболее близкие ему члены Политбюро. «Воспоминания и размышления», страница 296. Генерал-полковник Ванников был наркомом вооружения, затем наркомом боеприпасов. На заседаниях и совещаниях у Сталина существовала практика обсуждать вопросы и принимать по ним решения нередко без протокольных записей. Отсюда ясно, что освещение многих событий только по документам недостаточно и неполно, а в ряде случаев и не точно. ВИШ, 1962 год, номер 2. Совещания у Гитлера славились многолюдием. Все, что говорил Гитлер, фиксировалось для истории тремя стенографистками и личным историком. А у Сталина совещание не просто похоже на тайное сборище заговорщиков и конспираторов. Они таковыми были по духу и по существу. Здесь не оставлялись следов и документов. Поэтому, как учил нас Сталин, будем смотреть не на слова, которые от нас скрывают, а на дела, которые на виду. Если неопытный игрок садится играть в карты с шулером, то обычно допускает только одну ошибку. Берет карты в руки. В августе 1939 года в Москву прибыли британская и французская военные делегации для переговоров о совместных действиях против Германии. Правительства Британии и Франции повторили ошибку неопытных игроков. Сев за один стол со сталинскими шулерами, они проиграли переговоры. Ни британское, ни французское правительство намерений Сталина не поняли. А сталинский замысел прост. Заставить Францию и Британию объявить войну Германии или спровоцировать Германию на такие действия, которые вынудят Францию и Британию объявить Германии войну. Германия и Франция имели общую границу, а Советский Союз был отделен барьером нейтральных государств. При любом раскладе, при любой комбинации сил, основные боевые действия могли быть между Германией и Францией при активном участии Британии, а Советский Союз формально мог быть на одной стороне, но фактически оставаться как бы в стороне от европейской мясорубки и мог ограничиваться посылкой экспедиционных сил. Переговоры со Сталином были для Франции и Британии проигрышными в любом случае. Советская страна могла использовать в своих политических целях все, начиная со списка членов дипломатических делегаций. Если бы Франция и Британия отправили в Москву делегации высокого ранга, то Сталин мог сказать Гитлеру: «Смотри, что тут против тебя затевается, а ну подписывай со мной пакт, иначе...» Если бы Британия и Франция прислали в Москву делегации рангом пониже, то Сталин мог обвинить Британию и Францию в нежелании обуздать агрессора. В составе делегации сам нарком обороны товарищ Ворошилов, а вы кого прислали? Получив согласие от британского и французского правительства на переговоры, Сталин сразу оказался в ситуации, в которой проиграть нельзя. Для Сталина открылись две возможности. Или советская делегация будет выдвигать все новые и новые требования и доведет дело до того, что Британия и Франция будут вынуждены начать войну против Германии. Или переговоры сорвутся, и тогда Британию и Францию можно будет обвинить во всех смертных грехах, а самому подписать с Гитлером любой самый гнусный пакт. И советская делегация выдвинула требования. У нас нет общей границы с Германией. Нашим войскам нужны проходы через Польшу. Это требование было неприемлемым для Польши и ненужным для Советского Союза. Неприемлемым потому, что правительство и народ Польши уже знали, что такое Красная Армия и НКВД. Чуть позже Эстония, Литва и Латвия позволили разместить советские гарнизоны на своей территории и попали в коммунистическое рабство. Опасения польской страны были обоснованы и впоследствии подтвердились массовыми захоронениями польских офицеров на советской земле. Если б мы хотели мира, то никаких проходов в Польше нам не нужно. Член Политбюро, нарком обороны, маршал Советского Союза Ворошилов заявил на переговорах: «Так как Советский Союз не имеет общей границы с Германией, путей вступления в соприкосновение с агрессором не имеется». Международная жизнь, 1959 год, номер 3, страница 157. Ну так и радуйтесь. Неужели Ворошилову и Сталину трудно понять, что отсутствие общих границ с гитлеровской Германией – это благо для страны? Если, конечно, страна намерена обороняться или, лучше всего, вообще остаться в стороне от войны. Но Сталин не намеревался ни обороняться, ни тем более оставаться вне войны. Коридоры через польскую территорию были нужны Сталину, с одной стороны, для советизации Польши, с другой стороны, коридоры давали возможность нанести внезапный удар в спину Германии в случае, если она ослабеет в войне против Франции, Британии и потенциально против Соединенных Штатов Америки. Никакого иного применения коридорам через польскую территорию не придумать. Были и другие предложения советской стороны. Давайте начнем войну против Германии не только в случае прямой германской агрессии, но и в случае косвенной агрессии.